Мы прочитаем два места из Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. Первая Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Еще раз прочитаю, это первое место. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его», то есть ищите лица Его всегда. Какое основное слово в этом тексте? «Ищите лица Господа всегда». Какое основное? Всегда. Ищите лица Господа. Получается, или первое, или второе. Ищите лица Господа, и второе, ищите Его всегда. Во всякое время. Горе ли, радость ли, юность ли, старость ли. Ищите лица Господа всегда. И второе место – это книга Царств, 2, 21 стих, 21 глава, 1 стих. 2 Царств, 21.1. 2 Царств, 21.1. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа, и сказал Господь...» Делаем остановку. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа, и сказал ему Господь». Вот вы знаете, прошла жатва. И особенно было приятно, когда здесь, вот, на хоровой площадке, была огромная чаша, и так много-много плодов. Каждая страна, каждый город очень рад, когда жатва удачная. Не так давно мы ехали на Воловалы, и с одной стороны там действительно огромная гора пшеницы. Даже одна сестра говорит, а можно остановиться и немножко взять? Как вы думаете, можно немножко взять от большой горы? А? Один говорит, можно, другой нельзя. А что, это разве твое взять? Урожай всегда приносит радость, всегда приносит утешение. Урожай всегда как признак Божьего благословения. Но вот вторая книга Царств говорит о том, что в жизни Давида пришло одно время непонятное. Этот удивительный муж Божий, когда закончились войны, пришла тишина, он немножко обрел покой, города обстроились, люди успокоились, немножко вздохнули все, и вот однажды, один год, урожая не стало. В чем дело? Я так думаю, когда не стало урожая, самые первые обратились к людям, которые занимались сельскохозяйственными работами. В чем дело? Почему на земле обетованной нет урожая в этом году? А вообще это очень необычно. Это неестественно, когда на земле святой и обетованной голод пришел. Это необычно. Потому что мы когда читаем книги Священного Писания, числа 14 глава и другие главы, другие книги, там написано о том, что земля обетованная – это необычная земля. Вот давайте прочитаем даже Второзаконие. 11 глава, 12 стих. «Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Это была необычная земля, богатейшая земля. Это была земля народа израильского, которого Бог особенно благословлял. Больше того, помните, в числах написано, когда Господь подвел народ израильский к границе, Он говорит, ну вот теперь пошлите туда соглядатаев, чтобы там посмотреть землю. Они 40 дней ходили, и когда возвращались, они были более уставшие, нежели когда пошли. Почему? Они несли плоды. И вот первый год голода. И, наверное, когда собрались все помощники Давида, рассуждали, а в чем же дело, почему в этом году нет урожая? Ведь до этого всегда было, как Бог благословлял, когда нужен дождь, шел дождь. И такой дождь не просто проливной, как из ведра лил, нет, а мелкий, моросящий, чтобы всякое растение, что, напиталось. А когда приходило время убирать жатвы, то Господь, наоборот, запрещал облакам и говорил о том, что идите в другие места, тяжелые, наполненные водою, а здесь мой народ урожай убирает, он должен быть сухим. И послушно облака шли своими путями, а над землей Израиля было солнце, и убирали с полей. В чем же дело? В чем же дело? Первый год нет урожая. Ну, наверное, побеседовали, пришли к тому, что надо поправить какие-то источники, надо растительные системы ввести, надо заставить людей трудолюбиво работать с почвой. Потом второй год пришел. На второй год тоже урожая не было, а потом наступил третий год. И вот здесь написано 21 глава, первый стих. «Был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид». А почему он в первый год не спрашивал? Братья и сестры. А почему он во второй год не спросил? Терпимо было. Еще в закромах немножко было. А вот когда третий год пришел, вот тогда вот эта неудача, вот этот голод, ропот народа, голодные дети и люди возопили, ну что ж такое, тогда до Давида доходит, надо же как-то вопросить небо, ведь сколько раз Бог помогал, сколько он открывал и отвечал. И здесь написано, был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа, и сказал ему Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил несколько лет назад гаванитян. Помнишь? Прямого отношения Давид к этому не имел. Но это пятно было на всем народе Израиля. Я думал так, а почему народ страдал голодом? А потому что, когда Саул дал указание убивать этих гаванитян, убивал кто, он один или люди тоже это делали? Делали то же самое. И вот здесь написано о том, что причина, оказывается, не отсутствие дождя, не плохая почва, не растительные каналы и системы, не от того, что люди мало работали, а причина, оказывается, совсем другая. Причина духовная и сокрытая несколько лет назад. Но насколько свят Господь, что Он не может. Он не может благословить до конца весь народ, потому что там есть пятно вины. Вот мы сегодня пели гимн такой. Кровь Иисуса Христа, что сделать? Сильна. Омыть пятна греха. Ну, мы же так пели, да? Омыть пятна греха. Вот эта вот мысль здесь, она заставляет помышлять о том, что есть причина наших неудач в жизни. А где мы ищем ответ на это? Почему иногда неудачно что-то в жизни происходит? У кого-то непрестанные болезни, у кого-то финансовые проблемы, у кого-то горе и неустройство в семье, у кого-то дети непослушные, кто-то страдает и не имеет свободы, у кого-то лицо всегда печальное, и радость даже не придет никогда. Почему все это? И иногда мы ищем объяснение, родители плохие, неудачно. Работа не та малооплачиваемая, жена деньги тратит, дети непослушны, все утекает и уходит. Масса можно примеров, можно взять бумагу, писать, а конца не будет. А в чем все-таки причина? Почему год за годом есть неудачи? Я не утверждаю, но просто себе и вам одну мысль, которая сокрыта в этом тексте. А может быть, ее нужно искать в духовной нашей сфере. Может быть, какое-то пятно есть, которое мы оставили, и не думаем, что оно отражается на нашу жизнь. Вот интересно, здесь написано о том, что Бог, вот написано, что если Господь не запечатает грех, никто не запечатает. Если Господь не покроет грех, то никто его не покроет. И если это есть, оно будет беспокоить нас. Вот сегодня вечеря Господня. И особенно в такие дни мы размышляем о том, насколько велика была жертва Иисуса Христа, насколько чиста и свята кровь Его, пролитая за наши грехи, насколько свята и чиста вечеря Господня, когда мы будем принимать. А вот это место говорит о том, что хорошо, когда у нас никакого пятна в жизни нет. Вот это место говорит о том, что Бог свят. Бог нелицеприятен, и с Ним невозможно играть. С Ним невозможно дело, вот как иногда братья имеют, похлопают по плечу: «Господи, потерпишь еще». Велик Господь в чистоте и святости Своей. Небо и земля бегут от лица Его. Ангел укрывает лица Свои крыльями, потому что слава и сияние Его велики. И как надо нам быть готовыми и чистыми, чтобы подходить чистыми. А вот следующие места из Писания говорят о том, что Господь настолько любит нас, что, спасши нас, Он готовит нам возможность очищаться и освящаться. 1 Иоанна 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Жив Господь! Если есть какое-то пятно в нашей жизни, нельзя терпеть его. Нужно его просто Господу исповедать, чтобы очиститься. И мир его придет в сердца наши. 2 глава. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И еще одно место, Евреям, 9 глава, 26 стих. «И так надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Как-то мы беседовали с молодежью, чтобы как-то доступно объяснить им, я им рассказывал так, как я представляю. Люди очень нуждаются в помощи. Сейчас масса христианских психологов, которые с уважением вас выслушают, которые помогут вам разобраться в жизни, как один сын уже взрослый пришел к психологу, а психолог ему говорит: расскажи свою биографию. Он рассказал, и тогда он говорит: вся беда у тебя сокрыта в детстве, потому что в детстве тебя папа наказывал, а этого не надо было делать, ты должен был сам доходить до этого. Поэтому, если ты устранишь эту причину, у тебя будет очень хорошо. Он возвращается, идет к отцу своему престарелому и говорит: папа, ты знаешь, почему у меня депрессия в жизни? Почему семья не складывается? Почему жена не понимает? Почему дети непослушны? Причина в... И отец, престарелый отец, который на старости лет, отдав все детям, надеялся получить от них ласку и быть обогретым теплом детей и взрослых, вдруг растерялся. Он, оказывается, виноват, что удерживал от зла дитя, желая ему добра. И сын его безжалостно поразил обвинением. Но есть еще и мама. И мама оказалась виновна. И вместо одного страдающего сколько страдающих? А потом еще и больше, если в семье еще есть дети. Не психологи, нет. Бог открывает, что нужно идти к Голгофе, ко кресту, чтобы там получить настоящее освобождение от депрессии, сложностей жизни, непонимания, неуважения. Туда и только туда. Интересно, Осия пишет, я это место записал, написано: «Ибо время взыскать Господа. Ищите лица Его всегда». Вы знаете, иногда с юмором говорят сами же психологи: кончатся у пациента деньги, кончится и помощь. Как хорошо, что у нашего Господа, у жертвенника Его или у креста Его на Голгофе не нужно платить денег. Место Голгофы всегда открыто. В любое время дня и ночи можно прийти там склониться. Кровь Иисуса Христа сильно очистить во всякое время, лишь бы мы попросили это. И тогда грехи наши, они будут омыты, и будет белее снега сердце наше. Вот так велик Господь. Желая благословения, он иногда напоминает нам о том, что Пожалуйста, когда вы приходите вкушать вечерю Господню, размышляйте об этом, чтобы это не было в осуждении сердца вашему. Вот и сегодня, когда все приготовлено, пусть эти слова Евангелия, они напомнят нам о том, что одно условие есть. Получить благословение Божие, это приходить к Нему чистым сердцем, чистыми руками. Иногда мы не знаем, как и что, но и в этом Господь помогает. Когда мы обращаемся Ему просто по-детски, Господи, не устройство в жизни, Ты помоги мне понять, если что-то сокрыто, открой. Я всем сердцем буду стремиться очиститься и освободиться. С искренним Господь поступает очень искренно. И сегодня есть такая возможность в доме молитвы, когда Дух Божий трудится и здесь находится, принести Ему в тишине сердце свое и очищенное, освобожденное, чистым сердцем участвовать в вечере Господней, приобщаясь всех благословений, которые приготовил Господь боящимся Его. Аминь.